Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Эфир на маяке, шоу «Физики и лирики», я лирик Митрофанова. Есть у нас такое непростое слово «родина», «любовь» и «лингвистика». Вот такая тема, как Екатерина II повлияла на развитие русских топонимов. И в гостях у нас Сергей Александрович Никитин, историк, искусствовед, автор книги «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города России». Сергей Александрович, приветствую вас.
Привет, Маргарита.
Вашу книгу мне прислали, но за одну ночь я не смогла ее осилить. Приношу свои искреннейшие, глубочайшие извинения, поэтому придется идти по оглавлению. Или как вам будет удобно? С чего лучше начать?
Можно и так. Не знаю, может быть, с оглавления, действительно.
Да, а что изучает наука топонимика?
Она изучает названия улиц, площадей, городов, сел, вообще географические названия, потому что топос по-гречески это место, а анимос это имя. Вот так и получается наука об именах, но именах именно географических.
А пошло это из Греции или все-таки какая-то другая страна, употребив вот эти греческие слова, решила быть первой и назвать свой проспект имени Ленина?
В целом любовь к именам, она как раз и начинается в 18 веке, и когда у нас была Екатерина Великая и Петр Великий, а в других странах тоже были просвещенные монархи, начинались революции, начиналась работа с буржуазией, с общественным мнением, и вот тогда стали появляться те названия, о которых, собственно, вся моя книжка. Названия придуманные, названия, отражающие какие-то смыслы. И я специально для этого даже вот иногда использую слово «нейминг», потому что обычные названия, старые, старинные названия, в них, как правило, нет никакого дополнительного специального содержания. Они просто отражают реалию местности. Ну, например, знаете, там в Москве есть площадь «Разгуляй». Ну, почему она так названа? Да просто потому, что там был кабак «Разгуляй». Вот и все. Кабак был очень успешный, и название успешное. И так вот с 18 века все это место и называют «Разгуляй». Когда-то Бауманский, по-моему, райком партии решил переименовать эту площадь в честь себя. И она некоторое время официально называлась «Площадь имени Бауманского райкома партии». Ну, все равно «Разгуляй» победил. Но «Разгуляй» победил. Ну, и потом и райком закрылся. Вот. И вот так обычно появляются названия. Или, например, то, что мы все знаем по Евгению Онегину пушкинскому. Девушка приехала в Москву и жила у Харитония в переулке. То есть в Харитоневском переулке. Харитоневский переулок назван по церкви, потому что в этом самом районе эта церковь была главным приходским храмом. В нее все ходили, все они все прекрасно знали. И она была ориентиром. Вот так были обычные названия, а моя книжка посвящена названиям, которые действительно придумывали, чтобы что-то сказать, чтобы показать фигу, чтобы заявить о своем согласии или о своем несогласии, о том, чтобы выпендриться или просто показать свою высокую или низкую культуру.
А вот, Сергей Александрович, а это зависело от статуса города, села? Вот, например, всегда была вот эта негласная такая конкуренция и соперничество между городом с осанкой столицы Санкт-Петербургом, которая была, да, столицей, этот был город, и так же, как и Москва. Поэтому здесь с именами вот какой-то порядок названия тех или иных улиц или мест по-разному вот осуществлялся? Или это все зависело, опять же, от просвещенного монарха или мэра?
Это действительно настолько всегда было по-разному. Вот в моей книжке я рассказываю, например, о том времени, когда в тяжелой экономической ситуации, в голодный год, император Александр III лично занимался улицей Глинки в Петербурге, потому что ему показалось, что ее хотят присвоить незначительному фрагменту городской какой-то магистрали, понимаете? То есть иной раз монархи занимались лично этими вещами, как делами государственной важности, что очень курьезно, конечно. А в другое время этим занимались просто сотрудники городской думы, городских топонимических комиссий. Так что это действительно в каждом... Вот у нас есть очень интересные были города в Российской империи, которые очень сильно развивались в конце XIX века. И, например, такой город, как Одесса, который опередил и Москву, и Петербург, например, с Пушкинскими улицами. Они первыми посвятили Александру Сергеевичу, потому что, ну, они были значительно более свободными, они не были скованными, не...
Как гены, назовем их так. Или,
да? Ну, в общем, это, они были альтернативным центром купеческого, буржуазного влияния и сами свою повестку выражали. И вот в изучении, когда я изучал, когда я работал над этой книгой, изначально я работал в архиве, в Государственном архиве Российской Федерации, написал на основе этого диссертацию, а потом дорабатывал это примерно 15 лет до книжки. И, в частности, открылось, что одним из центров нашей топонимической жизни и культуры является город Арзамас в Нижегородской области, который, ну, я всячески воспеваю как первый город, в котором появились улицы и Виктора Цоя, и Анны Ахматовой, и Марины Цветаевой, и Юрия Гагарина. Они опередили абсолютно, они каждый раз опережали абсолютно всех.
Сергей Александрович, я на секунду напомню нашим слушателям, какую книгу вы все время вспоминаете, вы автор книги «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города в России». И здесь тогда вопрос очень, наверное, сложный. Вот когда, как раньше и как сейчас, кто участвовал в этом процессе наименования улиц? Если Арзамас настолько прогрессивен, есть улица Цоя, я просто восхищаюсь, потому что впервые я удивилась памятнику Фрэнку Заппе, который в Литве, по-моему, в Вильнюсе поставили. И вот эта прогрессивная какая-то современная волна, она же где-то ведь должна проявиться. Но не могут же быть магистральные одна, вторая, третья и так всю жизнь.
Ну да, да, вот это как раз очень хороший вопрос. Спасибо, могу сказать, что это все зависит от людей, от человека. Если вот две девушки, которые голодные, 91-й год, придумали в новом районе Арзамаса дать имена русским поэтам, и в частности включили только что погибшего Цоя, вот они это так, они так это увидели, и они это пробили. И так это обычно всегда и происходит. Если тебе что-то не безразлично, ты за это борешься. Если тебе наплевать, то, в принципе, в твоем городе не то что Цоя, но и Чайковского никогда не будет.
Ну да, я вспоминаю теплейший город и милейшие воспоминания о городе Таганроге, но когда я вспомню, по-моему, там есть карантинная улица, там есть
это старинное название 19 века. Оно уже
тогда ладно, я снимаю свою претензию к моему любимому Таганрогу.
Таганроге массу названий, которые граничат с правилами русского языка, мягко скажем, достаточно, ну, я бы сказал, даже перпендикулярные, но про это мы можем отдельную программу сделать.
Да,
наверное,
обязательно.
К Екатерине.
В исторический экскурс, да. Итак, Екатерина, кому вообще в голову пришло называть улицы как-то? Все-таки Вольтеру и его друзьям по городу Парижу?
Значит, Екатерина не разменивалась на... Прежде всего, Екатерина Великая оставила след на большой карте России в названиях, городов и сел. И ее следы, ее проект, который топонимический, который она нам подарила, он удивителен тем, что он затрагивает, он проходит через всю карту. И начиная на северо-западе бывшей Российской империи, в Петербурге, вокруг Петербурга появилось несколько названий, и завершается он на глубоком юге Российской империи, только-только тот момент отвоеванным, Крыме и Новороссии. И там как раз появляются имена, которые они вместе с Потемкиным активно придумывают. Ну, также заказывая иногда исторические справки. И у них очень интересно как бы родилась идея о том, что надо возрождать название античной эпохи. Каким образом возродим старые названия и тоже будем как будто бы в Древней Греции. Вот такая, знаете, вот такая космическая сказочка. И это все было частью большого политического проекта, внешнеполитического, потому что, в общем-то, взять Крым это была всего лишь первая ступень большого плана, которая предусматривала захват Константинополя и восстановление Византийской империи, который Екатерина Великая готовила вместе с Австрийской империей. Но вот он никак не получился. Вот. Но все вот это топонимическое древнегреческое направление у нас активно отразилось. И до сих пор петербуржцы могут, путешествуя по Неве, проплывать, например, мимо верфей под названием Пелла. И сейчас эти верфи, кстати, перестраиваются там. Так вот, эти верфи построены на месте дворца, который был построен любимого внука Екатерины Александра. Так Александра назвали в честь Александра Македонского, и если мы помним, а мы помним, Александр Македонский родился в городе Пелла. Следовательно, вот такое комплексное топонимическое и ономастическое мышление было у Екатерины Великой. Вот. Потом она на карте нашей страны поместила чудесный город. В тот момент он находился на территории Российской империи. Константиноград. Понимаете, ну как Константинополь практически. Вот такая кукалька. Вот такими играми топонимическими Екатерина вместе с Потемкиным и занималась.
Ага. Ну, им там весело было, судя по всему, там они как-то, ну, выпивали, я думаю, в хорошем смысле, это традиция немецкая давняя. Но что касается вот именно правил, которые были введены уже на всей территории, вот все эти, ну, села, я могу себе сказать, и города, населенные пункты, центры, Екатеринослав, вот мне приходит на память, это же... Ну, просто в честь нее, да? То есть это Потемкин, дела его. А то, что по-другому, да. То ее. И когда они закончили, подключили комиссию по этим, по именам уже?
Нет, ну там параллельно действительно был еще второй очень важный процесс, который назывался «Борьба с некрасивыми названиями». Назовем ее так. Екатерина, с одной стороны, да, вот она выстраивала эту новую древнегреческую топонимию. Вторым важнейшим процессом, который она ввела на нашу жизнь, в нашу культуру, стало изменение стиля вообще, как бы сказать, бюрократического стиля. И в этом плане она увидела, что очень многие русские села имеют крайне неприличные названия. И она распорядилась, что комиссия по генеральному межеванию, то есть люди, которые должны переписывать, наконец понять, что у нас, сколько у нас в России земель, и что на них происходит, и кто там живет. Так вот, эти люди, которые должны заниматься этим процессом, они должны тут же исправлять самые неприличные названия, чтобы их больше у нас на карте не было.
А мы вообще не можем пример привести вот этим срамным или непристойным? Вообще невозможно, да?
Вот, понимаете, Екатерина Великая, она здесь для нас, конечно, научную совершила такую штуку, не очень приятную, именно с точки зрения лингвистики. Она не потребовала от межевателей сообщать старое имя. Поэтому вот как они тогда распорядились, так все это и, в общем, пропало. Поскольку речь шла о небольших... ну, в общем, о малозначительных, скорее всего, в основном в селах и деревнях, то те имена, которые тогда казались неприятными, мы всех потеряли. Но каждая эпоха приносит новые, все новые и новые, знаете, ну, к чему можно оскорбиться. Вот, да, 20-й год принес такое количество новых тем для оскорбления. Вот так происходит все время. Список оскорбительных слов, которые вызывают какие-то негативные эмоции, он все время меняется. Ну вот сколько существовало подмосковное село Суково? Ну сколько? И никого оно не корежило. И при Екатерине Великой как-то вроде все прошли мимо. Но все-таки жители настояли на том, что все-таки его надо переименовать. Теперь это всем известный Солнцева. Вот. Так что, вот, да, ну, город Солнцева. Вот.
Да-да-да-да-да, ага, по Киевской, по-моему, да?
Да, я так что все это меняется, и то, что, знаете, кому-то сейчас не нравится деревня Собакина, вот, а кому-то...
Или Гадюкина, если
или Гадюкина, есть. Да, Гадюкина придумал наш прекрасный юморист Шендерович. Вот, а, причем, да? Когда я у него спросил, где вы...
90-е,
вы,
видимо.
Вы ее приняли, это что вы, это вот чуть ли не 82-й год, это самое начало, самый конец застоя, да. Деревня Гадюкина, ага. Это придуманная вещь.
Это дожди. Да, угу. Однако, а сейчас проходит еще, происходит это творчество, имя творчества, как, какой правильный вот термин?
Вы знаете, активно происходит, я в этом плане смотрю за ситуацией и вижу, что люди хотят менять имена. Инициативная группа недавно была, несколько лет назад, в Рязани, о переименовании второй безбожной улицы в улицу Дональда Трампа.
Господь,
как человека,
не могу, да, не ответить этим.
Как друга России, да, вместо безбожной улицы. И вот это я привожу вам пример, один из многочисленнейших, потому что постоянно возникают инициативы, какие-то доходят до конца, какие-то не доходят, и они разные. И имена придумываются в том числе новые, ну вот по соседству у нас, да, в Белоруссии один из гигантских дворов в центре Минска назвали Площадь Перемен. И я смотрю, что вот эта игра с топонимами, она продолжается, она для многих интересна, она интересна, и она дает какой-то, видимо, для мифологии внутренней какое-то особое пространство. Все-таки что-то в этом есть. Не зря этим занимаюсь 20 лет.
Да, 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 и как раз вы действительно очень тонко подметили, что каждое время, каждое десятилетие, послевоенные генералы, да, первые летчики-герои, да, там, Советского Союза и летчицы, то есть каждое время дает своих героев и свои оттенки, штрихи, а наше время, пока мы еще в настоящем живем, мы пока не можем, да, предвидеть, что мы можем, вот как в перспективе предложить.
Ну, мы можем сказать, Маргарита, что миру. Мы практически... Вот находимся 30 лет в застое, в глубочайшем застое. То есть 90-е годы наши, не знаю, сейчас уже говорю, наверное, бабушки и родители вернули на карту России старые имена, Тверь, Куйбышев, да, все названия.
То есть Самара,
Санкт-Петербург,
да?
Самара, да, вот они все вернулись. После того, как они все были переименованы, в Москве и Петербурге вернули тоже старые дореволюционные названия. Ну, и после этого общество занялось зарабатыванием денег, выживанием и прочим.
Да, собой.
И
то есть
именно
не до
по
того.
Этой причине, да, именно по этой причине у нас настолько слабо развивается топонимия в последние годы. И вот, видите, до сих пор у нас очень мало площадей и улиц, я об этом пишу в книжке, посвященных людям, которых мы все любим, на которых мы выросли. Андрея Миронова, Папанова, упомянутого мною лидера группы «Кино», там Людмила Гурченко. Практически нет на карте наших городов. Золотые лучшие российские композиторы, кинорежиссеры, единичные посвящения. Бодрова,
я
Рязанова,
была удивлена.
Нашел только в Калининграде. Самом окраине города, и даже фотографию поместил в книжке, потому что, ну, вы знаете, это просто, это вот действительно вся Россия, весь брат.
Ну, да.
Такой
а скажите...
полусвалка, полукоттедж же. Вот так
да,
вот,
но тогда самый такой болезненный вопрос, это товарищ Ленин, видимо, ленинских проспектов настолько много, и улиц Ленина, что это просто, наверное, с точки зрения экономики даже невыгодно это все переименовывать, даже ради каких-то...
Вопрос даже не в том, что выгодно или невыгодно, а вопрос состоит в том, что об этом нужно думать, задумываться и принимать решения. Полагаю, что когда речь идет о символических каких-то вещах, то, знаете, вопрос все-таки того, где ты в итоге все-таки живешь, на каком ты свете, да, живешь ли ты по-прежнему, ты все-таки живешь в 2020 году или ты живешь в 1924 году. Это большой вопрос. Вот. Что касается новых названий, то новые названия-то присваиваются, и вот мое предложение. и людям, которые живут в городах России. Друзья, давайте включайтесь активнее в этот процесс, потому что бюрократическим комиссиям в местных советах им, в принципе, все равно, да.
Абсолютно.
Поэтому вы предлагаете, и поверьте, мест, новых там поселков, новые дороги все равно строятся и прокладываются. И там должны быть наши любимые люди, любимые герои,
люди,
деятели
абсолютно.
Культуры и науки, прежде всего, мне кажется.
Не могу с вами не согласиться, не могу с вами не поддержать. И хорошая новость. Недавно в совсем новом поселке, тоже в районе Киевского шоссе Рассказовки, я нашла бульвар Андрея Тарковского. Была потрясена и приятно удивлена, поэтому надежда есть. Сергей Александрович Никитин, огромное вам спасибо. Мы будем встречаться с вами в эфире. Историк, искусствовед, автор книги «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города в России».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.